Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 26 июля 2019 года. Блиц-ответы каббалиста 14 апреля 2019 года. Вопрос. Мы можем делить разум или знания на физико-математическое и гуманитарное направление? Имеет ли смысл применить такое же деление к влиянию на желание? Если да, то как выстроить очередность? Что важнее, а что идет потом в этом делении? Ответ. Не имеет значения. И якобы научные, и якобы гуманитарные отношения к мыслям и к желаниям все равно сводятся к одному. Как мне предпочесть одни желания другим и с их помощью определить свой путь? Не более того. Вопрос. Можно ли считать индивидуальную разумную волю средней линией между разумом и желанием? Ответ. Давайте пока будем так считать. Но это психологически средняя линия, а не средняя линия в каббале. В каббале средняя линия – это желание получать и желание отдавать, и оба они работают на отдачу. Вопрос. Что делать, если нет никаких желаний? Ответ. Если нет желаний, надо идти в группу, садиться между товарищами и слушать, прислушиваться, чего они хотят, что они говорят, о чем думают. Когда у меня нет никаких желаний, никаких мыслей, ничего, мне дается возможность включиться в них и впитать от них все, что в них есть. Вопрос. Большее желание может поглотить меньшее желание? Большая мысль может затмить меньшую? Ответ. Конечно, так и происходит, как в поговорке. Большая рыба съедает маленькую рыбку. Вопрос. Как удерживать правильное желание, направленное на товарищей? Ответ. Я не могу удерживать ни плохие, ни хорошие желания. Они возникают и проносятся во мне. Если я ими правильно пользуюсь, то иду вперед. Если нет, то одно желание заменяется другим. И так я все время нахожусь под их воздействием. Вопрос. Стоит ли искать баланс между желанием о насущном и желанием о чем-то более высоком? Если да, то как он достигается? Ответ. Конечно, надо искать. Это все обретается впоследствии. Правильно изучая каббалу, человек начинает видеть, что самое главное для него – это постижение смысла жизни, а все остальное – второстепенное, только для поддержания своего животного существования. Так это работает. Из урока на русском языке 14 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Первоисточник – носитель внутренней информации. Вопрос. Занимаясь каббалой, вы получили все из первых уст. А первоисточники, по которым занимаемся мы, неоднократно перепечатывались. Как эти книги можно считать первоисточниками, если они переписаны? Может быть, поэтому нам надо прикладывать очень много усилий, или так задумано по замыслу творения? Ответ. На самом деле, учиться надо по книгам, желательно печатным, а не электронным. Хотя это в принципе не обязательно, но желательно. Печатная книга все-таки несет в себе намного больше внутренней информации, чем электронная. Поэтому я по сей день, готовясь к занятиям, читаю по обычной книге. Это первое. Второе. Конечно, вы можете сказать, что изначально книга – это какие-то каменные блоки, на которых были выбиты древние буквы. Верно, но это не важно. Главное, что это отпечатано. Для нас под первоисточниками имеются в виду, в первую очередь, оригинальные книги Бааль-Сулама и Рабаша. Их надо иметь в оригинале, даже на иврите. Пытаться читать, даже просто всматриваться в них, пока не привыкнешь к буквам, к тексту. Это все непросто, я знаю это на собственном опыте. Кроме того, у нас есть прекрасные переводы на русский язык всех первоисточников. Вы должны их иметь и систематически перечитывать от начала до конца, идти в ногу вместе с нашим изучением. На утренних уроках мы занимаемся только по оригиналам Бааль-Сулама и Рабаша, а мои книги – это только лишь как дополнение. Я ни в коем случае не ставлю себя на их уровень, но когда у вас есть лишнее время, то можете почитать и их. Особенно я советую читать мой твиттер. Хотя в последнее время он становится все более острозаточенным под те группы, которые занимаются непосредственно со мной и серьезно идут вперед. Все равно стоит это читать. Из урока на русском языке 21 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 25 июля 2019 года. Из урока на тему 9 Ава. Нам предстоит построить третий храм, после которого уже не будет изгнаний. И все это зависит от нашего исправления. Но это не значит, что мы сами что-то исправляем. Мы только поднимаем молитву, а исправление производится свыше. Надо понять, что от нас зависит только просьба, то есть потребность в исправлении. Эту просьбу нам и нужно точно выяснить, понять, что именно мы хотим исправить. Свою природу, желания, стремления, направив их на объединение. Просьба об объединении – это наша главная забота. И если мы попросим правильно, то почувствуем, как все высшие силы помогают нам и строят из нас третий храм. Творец создал систему, и при ее распространении сверху вниз раскрылось такое огромное желание насладиться, что она не смогла удержаться в намерении отдачи. А потому эта система разбилась сначала на уровне Мохин-де-Хая, что называется первым храмом, а затем на уровне Мохин-де-Нешама, что называется вторым храмом. После этого не осталось никакой святости, то есть отдачи и объединения. Все части творения разбились и отдалились друг от друга. А наша задача – совершить исправление, попытавшись сблизить разбитые осколки, которыми мы являемся, и соединить их. И тогда мы убедимся, что невозможно это сделать. Народ Израиля находился в духовном постижении при первом и втором храме, а после их крушения вышел в изгнание, которое длится уже 2000 лет. Все, что нам осталось после этого разбиения и неудачных попыток как-то его исправить, это понять, в чем заключается исправление. Исправление только в объединении. А объединение производим не мы, ведь у нас нет таких сил. От нас зависит только молитва, просьба. Этому и нужно учиться. Для того, чтобы прийти к молитве, надо попытаться соединиться между собой. И не надо расстраиваться от того, что у нас это не получается. Каждый раз, когда мы стараемся объединиться, мы убеждаемся в невозможности этого, но нельзя отступать. Надо продолжать и продолжать, пока совершенно не отчаешься и не поднимешь руки. Когда это случится, нам неизвестно, но когда-то непременно должно произойти. Наша работа – повторять попытки, пока мы не убедимся, что сами не способны это сделать, и только Творец может помочь. Ведь Он стоит на нашем пути и не дает нам соединиться. И тогда мы кричим и плачем, поднимаем молитву и получаем сверху силу для объединения. Когда в нас начинает работать сила объединения, мы через нее поймем, где находимся и что происходит. До того, как придет этот свет свыше, невозможно ничего понять. Но свет приходит лишь в ответ на нашу молитву. Поэтому работа состоит в том, чтобы все время стараться соединиться, попытка за попыткой, пока не придем к отчаянию. С одной стороны, мы не отступаем и стремимся к исправлению, а с другой стороны, понимаем, что не способны на него. Это разочарование в собственных силах и вместе с тем радость от того, что наконец мы достигли связи с Творцом через наши требования к Нему. Об этом сказано «Победили меня мои сыновья». И тогда мы получаем сверху силу исправления, которая все налаживает. Первый и второй храм были разрушены на пути сверху вниз. Но третий храм мы должны построить на пути снизу вверх. От разрушения первого и второго храмов у нас остались разбитые желания, смешавшиеся друг с другом. Теперь осталось только поднять молитву об их исправлении. Но мы должны точно знать, о чем просим. А что мы можем попросить, если еще ничего не пытались сами сделать? Наша просьба должна становиться все более выясненной. Мы хотим стать одним человеком с одним сердцем, чтобы в этом одном сердце раскрыть одного Творца. Это и будет третьим храмом, из которого прольется свет и понимание всем людям мира. Весь мир начнет подниматься вместе с нами на духовные ступени, а материя будет постепенно исчезать из наших ощущений. Из утреннего урока 25 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Двигаться оптимальным путем. Вопрос. Исходя из того, что время определяется относительно наших ощущений, можем ли мы представить нашу реальность некой сложной функцией, зависящей, допустим, от аргументов x, y, z, например, как квадратичное уравнение описывает параболу? Можно ли это сравнить с различными факторами в нашей жизни, которые собирают в нас наши желания? Получается, что некая предопределенная кривая функция – это судьба, а аргументы – это наши выборы и желания? Ответ. Нет. Дело в том, что ты тут выбираешь практически все, тебе даются какие-то начальные данные, но затем, по мере движения к цели, ты выбираешь все следующие данные, аргументы, формулу, по которой движешься вперед, парабола, гипербола, прямая линия, неважно какую. Твои сегодняшние состояния и намерения определяют твой путь. Ты определяешь, каким путем из заданной точки А достичь следующую точку Б. Вопрос. Насколько мое желание связи определяет будущее? Ответ. Если ты считаешь, что движение к цели всегда идет только по пути наибольшей связи внутри группы, тогда ты выбрал правильную формулу. И если ты ее реализуешь, то движешься правильно и, может быть, даже самым оптимальным путем. Из урока на русском языке 28 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Каббала и свобода выбора. Вопрос. Используя каббалу, могу ли я точно увидеть, какие поступки принесут мне благо, а какие зло? Ответ. Каббала дана именно для того, чтобы вы увидели, какие ваши поступки должны иметь хорошие следствия и выбирать именно их. Если бы у человека не было свободы воли, зачем тогда нужна эта наука? Я бы тогда жил как кот. А поскольку от моего выбора зависит мое будущее состояние, то я хотел бы знать, какой выбор сделать. Для этого мне и нужна наука каббала. Из урока на русском языке 12 мая 2019 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 26 июля 2019 года. Именно своим объединением мы строим третий храм – объединение всех народов. Главное – ощутить потребность в объединении, а объединение приходит свыше. В собирании всех желаний объединиться состоит построение человечества. Оно существует в духовном и должно материализоваться.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.